потом и того больше, затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался. Райка! Стоит на той стороне у переходов, смотрит, как завороженная на скачущую у своих ног собачонку, и не с места. «Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный, перейдешь сама!» Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнула на солнце красное в белую полоску платья, и духами вокруг запахло. Это уж завсегда. Бывало, зимой встретишь вкусно, будто первым июльским сенцом тебя пахнет. Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке. Ни одного гриба. Посмотрел на босые ноги. Так не приходит на поле снопы вязать. Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве. «Пестроху ищу. Где-то корова у нас запропала». «А, то-то же», — улыбнулся Михаил. «А я уж было подумал, не рыжки ли солить пришла». На местном языке это означало «целоваться». Он был доволен собой, ловко сострил. «Ну что, в гости ко мне пойдем, так?» Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю в белой ромашке полянку, спустил с себя 7 потов. И не от жары, нет, а от того, что какая-то муха укусила его. Начал для Раечки тарить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто и в самом деле не деревенская девка к нему в гости идет, а какое-то неземное сказочное диво. Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом под ватником, и он осушил его наполовину, до того у него вдруг пересохло в горле. «Не хочешь?» — предложил свои гости. Раечка покачала головой. «Верно! Вода не вино, ног не напьешь. А пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смирная корова. Вчерась. Отец тоже ищет?» «Ищет. А у пастухов-то спрашивали?» «Спрашивали. И поля перед Копанцем обшаривали. Там корова любит шлендрать». «Тьфу!» — вдруг выругался про себя Михаил. «Он старается, старается. С той стороны зайдет, с другой, и она все да да нет. Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказал, и что в деревне делается. Он 2 дня не выезжал с Копанца». Нащупав рукой пачку звездочки в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами. «Садись, я еще не медведь, не ем заживо». Раечка не села, только с ноги на ногу переступила. Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками. Воровато ящерицей юркнул под подол. Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывало от глаза ярко-красный ситец. Но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел. Все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги. Раечка не сопротивлялась. И даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его, только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй. Он выпустил ее из рук. Какого дьявола обнимать мертвую колоду? И к тому же запрыгал и забесился Тузик. Нашел время свое усердие хозяину указывать. «Вставай!» — зло прохрипел Михаил. «Я еще в жизни никого на храпом не брал». Раечка встала. Вошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула. «Коробку-то забыла!» Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам, только этого не хватало. Потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее. Тузик с лаем бросился за ней. «Туско! Туско, не смей!» Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел, смотрел на большое, мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах, и вдруг все понял. «Да ведь это для него, болвана!» Надела она и праздничное красивое платье, и вплела алую ленту в волосы. Кто ж в таком наряде ищет корову в лесу? «Рай! Рай! Постой!» Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину. «Рай! Рай!» А может, и в самом деле это его рай, пришло ему в голову. «Чем худа девка? Рай! Рай!» Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслаждением называл ее так. «Потерпи немножко. Вот развяжем с малой с полями. Я к тебе по всем правилам, со сватами. Хочешь?» «Но! Давай! Пошевеливайся!» Ликующий голос Михаила звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали, цак-цак-цак, умята, утоптана высохшая дорога. Не то что 3 дня назад, когда он нырял со своей жаткой в каждой рытвине, а ему все казалось тихо. И он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами. Тузик строчил рядом с жаткой, задрав хвост. Рад дурак, а чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку удрать, на копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних, и все твое царство. А на копанце просторы, ай-яй, и дичь. Не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху. Да, есть уже у Тузика одна белка на счету. Облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к копанцу. Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Во-первых, отмытарил на копанце. Это всегда праздник. А во-вторых, даешь новую жизнь, хватит. Поколобродил он за свои 22 года. Пора на прикол вставать. А чего ждать, кого еще искать? Его любили и бабы, и девки. И он из себя монаха не строил, но такого еще у него не было. Чтобы вот так среди бела дня пришла к нему девка сама. Да еще девка-то какая! Лошади бежали, тра-та-та-та-та, сыроек, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями, красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему, когда землю солнышком пригрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили. Брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти. Да, в этом году он пойдет за красными. С Раечкой. Красные местные названия брусники. Да и вообще, зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено? Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз, лежал в шалаше и перемигивался со звездами. Мимо летят телеграфные столбы. Сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов. Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров. Самое любимое занятие у них было сбить камнем чашечку с телеграфного столба. А вот и столица нашей родины, как любил бывало говорить Егорша, когда они подъезжали к Пикашину, красный, глиняный, косик в гору, а на горе знакомый, аккуратненький домик. Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце синельги, жадно потянулись к воде. Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускать у лошадей через сидельник, и вдруг словно споткнулся. Дым. Дым над крышей Варвариного дома. Нет, дым был у Лобановых, от бани, которая стоит на задворках в Покоти. Но что перечувствовал? Что пережил он, пока рассеялся его обман? Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги. Вспомнил, как он под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь сеновал, жадно и сохшими губами припадал к ее сочному, податливому рту. И еще Бог знает, почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки по Егоршиному и помахал рукой. Ну, разве бы так он прощался с Варварой? Михаил поехал не по деревне, болотнице, и хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома. Что такое? С задворок отворотит, вся семья бежит к нему навстречу. Матерь, Лиска, Татьяна, одного Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась. Ну, слава богу, дождались, запричитала мать. А Балоут не видел? Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротиц. Тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома. Слез с сиденья и только тогда спросил: «Чего у вас? Где я должен видеть малого?» «Миша, Миша!» — со слезами бросилась к нему Лиза. «Татя болен! Мы за тобой только что Федюху верхом послали, по деревне поскакал». «Вот теперь уже кое-что ясно. Где он?» — спросил четко. «Тать-то, да на Синельге у своей избы один, который уж день. Пора-то, пора-то болен, Иван Митрич только вот приехал». Михаил с яростью зыркнул на сестру, на мать. «Всегда вот так. Начнут молотить обе сразу, ни черта не поймешь». Полную ясность, как всегда, внесла Татьяна, даром что девчонка. «Иван Дмитрич только что с Синельги приехал. Приезжаю, — говорит, — к избе. Где старик? А старик в сенцах лежит, пошевелиться не может. Левая половина отпала. Так я, — говорит, — в избу затащил, а теперь пускай Михаил за ним едет».
Михаил все-таки ничего не понимал. «Почему старик на Синельге? Как туда попал?»
«Я виновата!» — зарыдала Лиза. «Ведь я-то знала, что его нельзя было отпускать».
«Раз знала, так за каким дьяволом отпустила?»
«Да как не отпустишь-то? Тот письмо прислал. Мы с Татей с ума сошли».
«Кто тот? Какое письмо?»
Лиза спохватилась, заширкала носом, запоглядывала по сторонам. «Но разве скроешь от своего брата?» Да я слезами призналась.
«Тот! Егорша письмо прислал. В армии хочет остаться».
Мать завсхлипывала. И она ничего не знала про Лискино горе. Михаил рявкнул, как кнутом стеганул. Потому что, ежели распуститься с ними, вой поднимут на всю улицу. «Мати! На конюшню сани запряги! На телеге на Синельгу не попадешь».
«Да есть сани, я уж схлопотала».
Михаил начал распрягать лошадей, попутно отдавая распоряжение. «Веревку несите, да одежонку какую, живо, чего стоите, не за бревном, за человеком еду». Он торопился, солнце уж садилось за крыши, а до Синельги самое малое час трястись. Ну разве есть время слезы точить да причитать? Глава 12. В эту ночь Лиза не сомкнула глаз и на минуту. Сперва, вернувшись со скотного двора, мыла пол в избе. Хотелось, чтобы больной свекор попал в чистоту. Старик любил опрятность. Потом стала перебирать его постель. Да увидела клопа на стене возле кровати. Начала лопатить весь стариковский угол. Все перемыло, перескоблило, стены, кровать, голбец кипятком ошпарило, а потом уж заодно и перину перетряхнуло. Чего больной человек будет маяться на старых соломенных горбылях, то ли дело свежее синцо и мягко, и дух приятный и луговой. Вот так.